Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседа о вечном». Мы беседуем с настоятелем храма святого мученика Андрея Стратилата, отцом Дмитрием Киряковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Христос воскресе, Бог вас благословит.
Воистину воскресе. Батюшка, вот сейчас уже идет, наверное, подготовка к святым тоже для русского, всего русского народа дням, к 9 мая. И мы уже с вами беседовали в эфире, что храм находится на территории танкового артиллерийского училища бывшего, и его прихожане, многие выпускники этого училища, вы сами выпускник. Да. Как там готовитесь вот именно к этому событию, к 9 мая?
Да, у нас вот рядом с храмом находится памятник герою Советского Союза, лейтенанту Аганову. Вот он, памятник разрушился, и мы вот пытались его восстановить. Владыка, когда был, наш митрополит Кирилл сказал, что давайте вот надо его восстановить 9 мая. А обращались во многие организации, выпускникам, и все помогали советом, говорили, куда вот лучше обратиться. И ездили даже в компании такие похоронные, которые могут их воздвигать. И никто нам не отказал в помощи, но и конкретно ничего не сделал. И вот наша лавочница Любовь Николаевна вот смотрела на это и нашла работника, дала ему деньги. И вот сейчас вот мы этот памятник восстановили как раз к празднику. И тут же вот венки купили, лампадку поставили. И я когда почитал историю вот этого подвига выпускника, это тоже выпускник Тбилисского училища, от Тбилисского училища сюда переехала. Вот, он навечно зачислен в списке личного состава вот этого училища. Он очень удивительный, очень символичный, потому что, оказывается, он очень молодой был. Родился 23 февраля, а в нашем храме особо чтимая икона священномученика Харлампия, день у него тоже 23 февраля. И уже умер, уже погиб 20 лет, 17 ноября 1941 года. Только вот он выпустился. И бои велись вот именно на границе Ростовской и Донецкой области, где вот сейчас тоже люди стоят насмерть, да, сохраняя свои ценности православные. Вот он там принял вот такой бой. И ему точно святые, сам Господь Бог ему помогал. У него была всего 4-орудийная батарея артиллерийская. И вот на протяжении 2 дней они сражались, никого не пропустили, и вся батарея полностью погибла. Причем он сам лично подбил из орудия 3 танка, потом получил тяжелое осколочное ранение, истекая кровью, продолжал вот воевать как заряжающий, потом как подносчик боеприпасов, и снаряды летели в танки, вот, омытые его кровью, вот этого раба Божьего, воина Сергия. Всех прошу помянуть его в своих святых молитвах. Вот, и всего 22 танка, представляете, это невозможно совершенно, как артиллерист, как военный, что это не подвиг, это именно рука Божья руководила вот этими людьми, которые стояли насмерть. Вот, за свою отчизну, вот, за други своя отдавали свою жизнь. Это даже вот я позиционирую не как герои, потому что герой — это что такое, несет языческий оттенок, как бы погоня за славой обязательно, может быть, в славу во имя все. А это люди именно за мир, за возможность жить, за возможность спасать свои души. И вот руководитель нашей православной похоронной службы, отец Александр, говорит, надо за него молиться, потому что вот он в 21-м году родился, а до 1928 года, вот, в Советском Союзе все 20-е праздники были объявлены выходными днями. То есть это вот, он тем более уроженец Тбилиси. Но самое интересное, у нас храм Андрея Стратилата, а вот этот генерал вот, римский Андрей Стратилат, он подвязался именно в Армении, в Севастии. И вот так оказалось, что вот в 2 шагах вот стоит памятник героя Советского Союза. Он тоже армянин. Представляете, вот к нам очень много приходит армян креститься. Ходят, беседуют, они знают Андрея Стратилата. Вот, и я вот никак не думал, рядом был памятник, знал, что герой, вот, еще со времен училища, а сейчас вот поглубже копнул вот историю подвига. Он оказался наполовину армянин из Тбилиси, то есть православный. Вот, и таким образом вот, наши прихожане восстановили, получается, памятник. И сейчас я буду воззвание, чтобы мы больше купили венков, и мы уже здесь помолились. Вот таким образом наша вера православная, она помогает вот перешагнуть любовь, которая живет в нашей жизни, помогает перешагнуть даже узы смерти. Она, вот видите, он сражался, понимая, что никто, кроме него, вот этого не будет делать. А сейчас прихожане нашего храма понимают, что вот никто, кроме нас, его не помянет. Никто, кроме нас, его памятник не восстановит. И лампадку не поставит, ни цветок не положит. Вот так вот. Поэтому 9 мая мы ждем. Завтра вот мы тут порядок полностью наведем, омоем. И всех приглашаем в училище, вход свободный. Помолимся. Вот такой великий действительно человек, который не пожалел ни своей жизни, и настоящий же еще мальчишка, можно сказать, 20 лет, а уже такой сотворил великий подвиг.
Давайте еще раз напомню радиослушателям, как зовут этого героя.
Значит, зовут его воин Сергей, раб Божий, фамилия у него Аганов. Вот он родился 23 февраля 1921 года. Сейчас можем подойти, даже посмотреть. А, значит, 17 и 18 ноября 1941 года, то есть он, как только закончил военное училище, сразу же выпуск был 18 июня 1941 года, 22-го война началась. И вот он, получается, 5 месяцев всего воевал, и уже 17-18 ноября принял свой последний бой. Многие христиане, когда был Великий пост, немного роптали, что тяжело поститься, тяжело молиться, поклоны класть. Вот, надо вот поучиться вот этих православных людей начала 20 века. Смотрите, у него там вопросы питания никакой не стояло. 2 дня непрерывного боя, вот, и великое такое самопожертвование за свою православную родину. Конечно, мы понимаем, что отступление было от истинной веры. Вот, что, может быть, и послужило причиной. Вот, ну, война началась 22 июня, это День святых в земле российской просиявшей. Это было воскресенье, когда люди должны были в храм пойти, а они забыли об этом. И вот Господь так вот, такое напоминание послал. Ну и Господь, Он никогда не отказывался от своих людей. Мы знаем, что вот все победы на Великой Отечественной войне, они происходили в очень важные церковные знаменательные дни. Победа под Москвой, коренной перелом, прошел в день праздника Александра Невского. Победа под Сталинградом, перелом, 19 декабря прошел в день Николая Чудотворца. Самое крупное сражение во время войны, это битва на Курской дуге. Вот уже перелом произошел коренной, уже победа была, произошла 12 июля в день святых апостолов Петра и Павла. Представляете, а победу вооруженного сопротивления гитлеровская Германия прекратила полностью 6 мая, это день Георгия Победоносца. Это был воскресный день, это была Пасха Христова. То есть, представляете, то есть мы отказались от Бога и получили наказание. А Бог и его святые от нас не отказывались. И так же, как вот этот лейтенант молоденький Аганов, они самоотверженно сражались за нас, вместе с нами. Вот, и дай Бог, чтобы вот в наших сердцах победила наша истинная и искренняя вера в Бога. И тогда мы любого врага, самого страшного врага, это дьявола, сможем победить с Божьей помощью.
Батюшка, а здесь непосредственно могила находится, да?
Нет, могила вот его сейчас как раз находится там, где ведутся бои.
Вот она там.
Да, она на границе.
А здесь памятник поставили?
Здесь, потому что он выпускник этого училища, получается. Угу. Он выпускался в этом училище, и Тбилисском училище, которое, значит, переехало сюда в 1992 году, Тбилисское училище. Он выпускник этого училища и внесен навечно в списки личного состава этого училища. Сейчас, видите, училища нету. Я когда обращался к выпускникам и СВПТАУ, и Тбилисского училища, мне говорили, так училища как бы нету, и все. И память вроде бы забыта, но не забыта. У Бога, видите, никто не забыт. Если человек искренне подвязался в своей жизни, то Господь его помнит. И так вот случилось, что рядом с этим памятником сейчас храм православный возведен, и мы будем молиться. Я думаю, будем молиться не только 9 мая, но и 23 февраля будем панихиду служить, поминать всех павших воинов. Вот Владыка нам благословил это делать. И непосредственно вот воина Сергия будем поминать. А также и 17 и 18 ноября мы тоже будем служить панихиду. Поэтому всех радиослушателей православных, кто вот неравнодушен оказался к вот подвигу такому великому вот этого человека русского, я всех приглашаю. В эти дни мы будем служить панихиды прямо вот на этом памятнике. Может быть, нам удастся найти средства еще больше его приукрасить и облагородить.
Батюшка, а вообще что на территории училища происходит? Как храм, он не так давно построен, он стоит и будет стоять, никаких угроз нет?
Ну, угрозы, если честно, были, так у нас напугали одно время. Уже планируют сюда переезд госпиталя Центрального военного округа. И нам даже звонили со штаба округа, что на плане нету вашего храма, и поэтому надо будет его снести. Вот мы уже собирались писать массовые письма, хотел обратиться ко всем выпускникам, ко всем прихожанам, к родителям выпускников, прихожан, чтобы написать министру обороны письма об этом храме. Но вдруг пришло нам письмо, что как бы утвержден план, значит, Сергеем Шойгу, министром обороны, и на новом плане, на генеральном вот этого госпиталя, если все будет снесено, все полностью, а храм будет уже оставлен, он уже нанесен на генеральном плане, наш храм нанесен как вот именно объект. И, кроме того, дал, значит, распоряжение министр обороны вот передать территорию, на которой находится храм, вот, как бы в безвозмездное пользование Екатеринбургской епархии. Мы молимся, чтобы, дай Бог, чтобы это все поскорее произошло. Вот. Таким образом, будет сохранена не только души православных людей, которые будут посещать храм, но и вот память об училище, выпускниках училища. Это единственное, что вот училище останется, это этот храм, который построен на средства выпускников.
Батюшка, когда вот мы первый раз с вами выходили в эфир, начали звонить екатеринбуржцы, которые, ну, как бы не то, что просто не знали, что училища уже нет, и стали говорить, давайте писать министру, чтобы сохранили училище. Ну, как я понимаю, уже там процесс зашел достаточно далеко, и военный госпиталь, это же тоже, в общем-то, к военному ведомству.
Важный, конечно, объект. Вот надо отдать должное вот новому нашему министру обороны. Он очень правильно своей точки зрения все устрояет. И вот я слышал, что он православный человек, что он крещеный, вот, и что он даже брал отпуск во время Пасхи, что вот даже какой-то монастырь посещал. Но, видите, вот сейчас, раньше мы все знали, те, кто какое, будем, московское училище, там, Санкт-Петербургское военное училище, те, кого готовят, и мы знали все. И вот наши потенциальные враги знали. А теперь армия совсем другая. Я сам вот служил в армии 12 лет, и сейчас вот начал я смотреть и по телевизору, и вот его выступление, и вот вижу военных. Мне стало спокойней за будущее нашей отчизны. Конечно, мы должны уповать не на танки и не на пушки, и даже не на героев, а именно на Бога. Все равно будет так, как Бог захочет. Вот. Но все равно мне стало спокойней, потому что наращивается профессионализм. Вот мы вот здесь служим, молимся, и вокруг нас могут подняться по тревоге, значит, в маскалатах солдаты. Хотя это медицинское подразделение, отрабатывают такие элементы, которые раньше, ну, можно было только по телевизору посмотреть, как спецназ тренируется. Вот они сейчас вот так и поднимаются по тревоге постоянно, куда-то убывают, прибывают. Очень, на высочайшем уровне идет боевая подготовка. А где готовят ракетчиков, в каком количестве, где готовят артиллеристов, это сейчас все скрыто, и так оно должно быть. Вот современные угрозы, они требуют от нас вот такой военной реакции, чтобы никто о нас ничего не знал. Ведь сейчас же Пентагон заявлял, что никто не предполагал, что так будет действовать наша армия в Крыму или в Абхазии. Вот множество, вот новый наш президент и новый министр обороны, они способны тем людям, которые хотят посягать на нашу независимость, преподнести огромное количество сюрпризов. И поэтому мешать этому, думаю, надо.
То есть, батюшка, получается, что в этом смысле мы можем быть спокойны, и действительно молитвенное сейчас наше делание, оно гораздо важнее, чем вот такие общественные всякие встряски, потому что без нас уже сейчас все достаточно хорошо решается по части.
Господь вот он в своих заповедях нас учит быть любвеобильным, кротким, милосердным. Почему? Потому что он сам такой. Вот. И дело спасения, оно лежит в синергии, то есть задействуется обязательно воля человека. И дело молитвы – это огромное делание. То есть вот по молитвам, по нашим, действительно очень многое может произойти и с нами лично, и с нашим государством. Поэтому действительно лучше приходить и молиться о мире, вот, о спасении, о тихом житии, о крепости наших правителей, нашего государства, это будет гораздо больше пользы. И ведь я это говорю, я сам выпускник, мне самому жалко. Я смотрю на эти здания, вот я сам здесь учился, и даже во сне, наверное, не снится, что все будет снесено. Мне, может быть, это горько обидно, но, с другой стороны, Господь нас так учит, что ни к чему тленному не надо прилепляться. Вот надо, ищите, Господь говорит, Царство Божие и славу Его, а все остальное вам приложится. Вот. Поэтому пусть к нам лучше приходят, у нас каждое воскресенье собрание, 12 часов, беседы идут библейские, изучаем вот сейчас как раз книгу пророка Даниила, а 17 мая нам преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии отец Владимир Глевинский приедет с лекцией вообще о истории христианства за последние 2000 лет, очень интересная лекция, поэтому все приезжайте, послушайте, вот, и помолимся, и об училище, о выпускниках училища, кто, ну, многие до сих пор в строю, и многие выполняют задачи, вот, в зонах чрезвычайного положения, защищая нас, вот здесь, находящихся и молящихся за них.
Батюшка, вы не могли бы небольшую экскурсию нам провести по храму?
Да, пойдемте. Храм у нас построился очень быстро. Вот меня в 2012 году назначили, были вот, настоятелем храма строящегося. И уже в сентябре 2013 мы купол освещали. Но никто даже не думал, я даже не думал, что мы уже этой же осенью, уже в ноябре. Кстати, у нас 19 ноября первая литургия была, что мы будем строить первую литургию. И когда меня спрашивают, как так получилось, я даже ответить толком ничего не могу, потому что, ну, как-то само собой. Вот. И в нашем храме, как я говорил, как вот мы заходим сразу справа, это вот икона священномученика Харлампия. Мы читаем акафист каждую субботу, рано утром, еще до божественной литургии. Вот. И нам ее подарили, она писанная. Подарили вот случайно, а потом оказалось, что наш храм воинской славы, а день священномученика Харлампия 23 февраля. И, вот, и он в своем житии обещал, что где будет молитвенно, и я буду поминаться, там будет всегда благоденственно и благодать, и не будет никаких ни землетрясений, ни крушений, ни пожаров. Поэтому мы так вот молимся ему.
Вот. Батюшка, а мне вот про священномученика Харлампия рассказывали в одном храме Нижнетагильском, и там вот матушка говорит, хотите верьте, хотите нет, она тонула, и ее вытащил человек один, говорит, в такой странной немножко одежде, а потом, говорит, я увидела икону и поняла, что это священномученик Харлампий. Как вы думаете, такое может быть?
Да, вообще? Конечно. Господь же, он сказал, что сколько чудес сотворил те, кто пойдет за мной, и гораздо больше сотворит. У нас так интересно получается, вроде храм на закрытой территории, люди зайти так вот не могут, а очень много приходит и сюда, и иеговистов, представляете, и представителей других конфессий, и протестантов, и спорят со мной, начинают со мной спорить, и вот этот первый говорит, ну чем вот вы докажете, что ваша, значит, вера правильная, что она истинная, вот, и язычники приходят, тут недалеко было даже возведен Перуну, вот, идол, и, вот, и потом кто-то его взял, спилил, какой-то неизвестный человек. Вот, и я говорю, ну, смотрите, какие вот святые наши, кто сомневается, что Матрона Московская святая, что она вот такие чудеса делает, и она и делает их до сих пор, вот, и, конечно, Харлампий мог явиться и помогать, потому что святые, они действуют силой Бога, а остальные действуют своими собственными человеческими силами, и их учение тоже человеческое, и оно, как бы, не может человека привести к спасению. Над панихидным столом сейчас вот нам тоже хотят написать икону, группа прихожан, мученик Уару. Вот, я мученик Уару, он тоже военный был. Вот, и будем молиться, канон читать за тех людей, про кого мы не знаем, православные, не православные, многие выпускники училища. Воевали в Афганистане, погибли в Чечне, в первой, второй компании. Вот, сейчас вот мне вот недавно позвонили, что вот один лейтенант по имени Никита, вот, из самого последнего выпуска, сейчас погиб под Дебальцево, добровольцем туда поехал. Мы сейчас тоже будем молиться. И мы не о всех знаем, у нас нет информации точно, что они православные. Ну, будем надеяться, что мученик Уар с этим разберется, вот, и своим ходатайством вот кому-то облегчит, а кого-то избавит от страданий. Вот. Первая икона, которая появилась в нашем храме, вот видите, такая большая писаная икона Серафима Саровского, это работа вот самой вот Водичевой, тут тоже это выпускники училища собрались, вот у нас еще храма не было, а это уже икона была, уже ей читались акафисты. И каждую субботу мы читаем акафист Серафиму Саровскому, чудотворцу, и надеемся на помощь. Вот. Почему? Потому что вот в Дивеево монастырь, часть этого монастыря тоже раньше находилась на территории воинской части. И вот отец, батюшка Серафим, вот, он сподобил так, что сейчас к нему есть доступ, вот, всех, кто хочет его посетить. Будем надеяться, что также он и нам поможет где-то, ведь уже вот землей получается совершенно чудесным образом. Вот. Дальше Дмитрия Ростовского небольшая икона с частицей мощей. Тоже она описанная. Видите, вот, мы ей так особенно не молимся, но люди приходят, уже несут всякие украшения, золото, говорят, что вот он им помогает. очень сильно. Там случаи какие-то исцелений, даже хотят там написать, документы принести, вот и так далее. Дальше вот мученик Андрей Стратилат. Это у нас была сотрудница, одна работала вот, даже казначеем храма, но теперь она ушла в вышестоящую организацию, в храм Преображения. И вот она сама собрала свои средства и вот такую писанную икону красивую Андрея Стратилата. Очень красивый, мне кое нравится, все вот это уже как на алтарной части. Вот Господь и Матерь Божия Федоровская. Тоже это на средства уже прихожан, одной, значит, прихожанки, рабы Божией Татьяны, у ней два сына взрослых, одного тоже Андрей звали, вот, они скончались в молодом возрасте, и вот она вот как-то сподобилась, какие-то накопления были, написала для нашего храма вот эти две просто очень красивые, чудесные иконы. Все мне говорят, что вот смотрите, батюшка, Христос смотрит всегда на вас. И я вот обратил внимание, действительно, вот как я такое видел только в Тараскова, на Всецарице, там тоже Матерь Божия, она всегда следит за вот людьми, которые заходят. И так вот, действительно, вот обратите внимание, смотришь, он всегда смотрит и ждет, когда мы покаемся. Вот. Федоровская Матерь Божия, каждое воскресенье мы читаем Акафист после литургии сразу же. Просим у Господа, многие приходят, кто вот не может значит, зачать ребенка, или кто вот находится в непраздном состоянии, вот, молятся Матери Божией, чтобы она оказала свою помощь. Вот, тоже с течицей мощей, владыка когда был, удивился, откуда, говорит, вы достали, это Роман Углический, там очень мало его мощей сохранилось, потому что храм сгорел, и мощи тоже их не осталось. И вместе с Дмитрием Углическим. Вот Дмитрий Углический – это вот этот святой, который мой небесный покровитель. Тоже нам подарили вот эту икону, вот писанную, значит, и, ну, последний из рода Палеолог, и Рюрикович, и последний сын Ивана Грозного. Так вот, молимся, надеемся, что Роман Углический поможет нам отстроить храм. Он при жизни прославился тем, что 15 храмов построил. Ну и вот эта самая большая икона Николая Чудотворца тоже писана. У нас, видите, огромное количество писанных икон. И нет тоже объяснения, вот откуда они взялись. Это же вот, если как настоятель, вот эти средства, которые стоят эти иконы, я бы, может быть, пустил бы на развитие храма, на качание строительства, на штукатурку, нам это все необходимо. Ну вот Господь вот так вот распорядился, и мы сейчас каждый четверг молимся Николаю Чудотворцу. А на него деньги собрали выпускники 8-й батареи курсантов вот 1996 выпуска, который вот я выпускался, я с моего выпуска, и, по-моему, ну, не со всего училища, с моего выпуска точно единственный священник, вот, и люди, когда вот узнали, спрашивали, да, давайте что-то соберем вот с нашей батареей, и вот собрали, значит, выпускники нашей батареи вот такую огромную икону, она больше, наверное, 100 тысяч стоит, Николая Чудотворца. А один тоже раб Божий Александр подарил икону вот святой великомученицы Екатерины. Он работал на Таганском ряде и участвовал в строительстве храма Серафима Саровского, Иоанна Воина. И тоже выпускник нашего училища. И так вот непонятно, почему, как Господь сподобил, он скоропостижно скончался. Вот, ну, много доброго дела сделал и умер от инфаркта, видимо, сердца не хватило. Вот, ему, молодой, ему, там, 50 лет ему не было. Вот, и мы сейчас упоминаем. И, кстати говоря, у нас город Екатеринбург, а не в каждом храме можно встретить писанную икону Екатерины. И она очень красивая. Согласитесь, да, такие яркие тона на золоте, и достаточно большая. Вот, поэтому я сам, когда захожу, я... Мне вот и наши служащие говорят, что вот мы не были долго в храме, да, и вот у нас работы там по 2-3 дня, нет возможности нам платить за зарплату, чтобы вот кто-то стабильно работал. И говорят, мы скучаем. Я говорю, вы не знаете, как я скучаю. Я иногда раз вот уйду вечером, уже поздно вечером домой, а утром прямо с радостью сюда прихожу. У нас здесь очень тихо, спокойно, вот, и хорошо, и настоящая такая благодать. И по всем иконам так скучаешь, смотришь, молишься. Очень такое домашняя атмосфера, видите, и клирос у нас такой деревянный, и, значит, певчие тоже очень хорошие, все добрые, вот, у нас так вот, я запрещаю всем нашим сотрудникам с кем-то разговаривать, может быть, как-то грубо, нас, ну, многие жалуются, что мы были в таком храме, нас там накричали, что мы в брюках, там, что вот мы там без платка, вот мы понимаем, что мы здесь вроде бы укрыты со всех сторон Министерством обороны, а на самом деле мы на острие миссионерской атаки. То есть вот сюда люди заходят, которые, ну, вот, может быть, никогда в храме не были. Мы совсем недавно вот крестили военнослужащего, то есть также женщина, военнослужащая, пришла, спросила, вот чем там Христос от Аллаха отвечает. Она сама из Киргизии приехала, здесь вот муж, значит, у нее военный. И вот мы недавно ее крестили, то есть она с радостью приняла таинство крещения и нисколько не сомневается в истинности веры. Потому что поэтому нам надо очень осторожно, внимательно, деликатно относиться ко всем, кто сюда заходит. Ну, так, в принципе, и Христос и учил. То есть мы, как настоящие христиане в этом плане.
Батюшка, а то, что вы говорите, вот язычники, эгоисты приходят только поспорить, или кто-то, может, остается, было такое?
У нас в храме, вот, по-моему, 3 человека постоянно ходят, бывшие протестанты, которые, значит, отказались от своих еретических вот идей и стали православными людьми. В этом храме я уже, по-моему, крестил 1 мусульманина и 3 мусульманок. И вот они одно время ходили очень часто, даже на беседы. Сейчас вот куда-то пропали. Вот. Ну, эгоисты ходили, беседовали, спорили. Ну, как-то вот они не остались. То есть остались, ну, так вот, при своем мнении. Но то, что вот интерес с их стороны, я считаю, почему? Потому что у нас систематически проводятся вот курсы по изучению Священного Писания. И они приходят и слушают, как вот мы изучаем. А мы изучаем на основании книги Иоанна Златоуста, то есть и других святых отцов. То есть с нами спорить трудно. Им, по крайней мере, то есть их позицию, мы даже как бы готовили занятия, они задают нам вопросы, вот такой вопрос задали, допустим, кто вам сказал, что может причащаться, служить литургии только священники, и сами наши прихожане столько ответов дали, да, вот, начиная от того, что первую литургию, вот, Яков, брат Господень, написал, и им массу столько вопросов задали, что они так вот немножечко ретировались и даже перестали, как бы, отвечать. Ну, главное, молиться, вот, ну, язычников много, я так слышал, что вот вообще здесь у нас неоязычество такое, как бы, процветает, но у них нету какой-то, я так понял, серьезной структуры, серьезного богослужения, было образовано из-за того вакуума духовного, который вот появился в нашей стране, и люди пытаются хоть чем-то его заполнить, и поэтому сейчас очень важная задача нас, священников и воцерковленных прихожан, нести правду в мир. Нас Господь так благословил, сказал, идите и крестите все народы во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их исполнять все, что я заповедовал вам. Вот этими словами заканчивается Евангелие от Матфея, а для нас это приказ, мы все воины Христовы и должны это исполнять. Вот. По силам каждому, кто стоит на должности священника, значит, в своем приходе, кто, значит, просто мирянин, в своей семье хотя бы, вот, среди своих соседей.
Батюшка, а костяк вот образовался уже в храме? Вот, точно?
Да, да, есть. Я уже, вот, значит, когда причащаю, в воскресные дни у нас бывает там по 15, иногда по 30 причастников, больше 35 не было, я всех знаю по именам. Ну, это так вот, все, кто подходит, я всех знаю. Очень много пришло моих школьных друзей, вот выпускников училища, значит, одноклассников, с теми, кто я служил. И такие встречи удивительные происходят. Вот буквально позавчера я встретил вот человека, который здесь служит, а я с ним служил вот еще в вооруженных силах, в одном полку он был начальником медицинской службы, я начальником службы ракетно-артиллерийского вооружения полка. И он был удивлен, и я удивлен, мы очень обрадовались встрече, вот, и он обещал зайти, вот, исповедоваться, причаститься. На Пасху пришло очень много офицеров штаба, значит, Центрального военного округа, с которыми я раньше служил. И они каким-то образом узнали, что здесь священники, и приехали, поздравили меня с Пасхой. Народу было много на Пасху, первый раз столько было народу, что у нас все не вместились в храм, к сожалению. Вот, храм оказался маленький. Он изначально строился, вот, ну, наверное, на 10-15 молящихся. Вот у нас, если человек 40 придет сюда, 30, уже храм, в принципе, полный. И костяк есть, а без него наш храм бы не существовал, потому что у нас, захожан у нас практически нету. Вот все не видят этот храм за забором, но не знают, что через КПП можно пройти, что у нас есть договоренности и с командиром части, вот, воином Александром. Вот, я прошу всех молиться за него, он идет на встречу всегда. И вот те, значит, военнослужащие, которые дежурят на КПП, мы все к ним с любовью относимся, и они всех пропускают. Вот, поэтому надеемся, что появятся вот такие люди, которые зайдут хотя бы просто свечку нам поставить, потому что, ну, нуждаемся мы в такой материальной помощи. Вот, а костяк есть.
Батюшка, а правда, что вот говорят, что на войне нет атеистов?
Я думаю, что, наверное, вообще нет атеистов. Мне вот понравилась одна передача, где выступал летчик-космонавт, с очень громкой фамилией, не буду называть, один из первых космонавтов вообще в Советском Союзе. И вот он рассказал такую удивительную историю, что когда он только пришел в отряд, сразу начались прыжки с парашютом. И когда в зону высадки они прилетели, командир группы достал иконочку Николая Чудотворца и всем начал давать целовать. А он говорит: нет, я не буду целовать, я, значит, такими вещами не занимаюсь, я там коммунист. Спрыгнул, все хорошо, парашют раскрылся. Но спустя несколько месяцев он на сверхзвуковом истребителе, вот еще первым летел, где не было катапульты, где фонарь не открывался на высоких скоростях, и вдруг погас двигатель. И вот этот вот атеист и коммунист, он взмолился именно к Николаю Чудотворцу, он чувствовал так, что вот он виноват перед ним, и получил молитвенную помощь. То есть вот мы смотрим в советские фильмы, там везде такие слова: «Не дай Бог, не приведи Господь», что это там «без тебя, там, Господи помилуй, побери», и так далее. То есть вот эта духовность, она очевидна. И вот как царь Давид говорит: «Рече безумит сердце своем, не есть Бог», то, как бы, конечно, это надо быть совершенно безумным человеком. Я скажу, что даже в миру нету, не то, что на войне нету. Вот я был в зоне чрезвычайного положения, 3 года служил. Люди все равно, им надо обязательно что-то верить, потому что вот эти задачи, которые в жизни выполняет солдат, они связаны с риском для жизни, и у него должна быть какая-то обязательная идея, которая выше этой жизни, выше смерти. Вот на это, как бы, ему необходимо опираться, а иначе он просто сдастся в плен. Мы знаем из истории войны, огромное количество было людей, способных на подвиг, пока они в строю стоят в своем, когда они опираются духовно на плечо товарища по оружию, но стоит ему оказаться один на один с врагом, он сразу сдается, потому что нету никакой у него поддержки. И почему у нас самая большая территория, и мы такой вот народ считаемся воинственным? Это может быть потому, что русский, это имеется в виду русский православный христианин. Мы же не говорим немецкий там или прибалтийский, а именно русский православный христианин. И вот воин, он обязан быть, наверное, православным, потому что воин – это тот человек, который, как Господь, за други своя готов отдать свою жизнь, и если он не будет в это веровать, то он не сможет совершить такой подвиг, как вот воин Сергий, про которого мы говорили. Мне кажется, что он был верующий православный человек, потому что невозможно, сами вы все понимаете, вот если человек любит жизнь, если все, что в жизни происходит, происходит именно здесь, на земле, тогда он, наверное, действительно сдастся и постарается любой ценой вот эту жизнь сохранить. А если человек ориентирован на Царство Небесное, на жизнь вечную, то он, по словам Спасителя, может и отдать ее, лишь бы вот сохранить славу Божью и через нее войти в Царство Небесное.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста,
наших. Бог благословит всех радиослушателей. Вот всех приглашаю к нам на службу в нашем храме. Божественная литургия служится каждый четверг, пятницу, субботу, воскресенье. С любимыми вопросами ко мне приходите. Буду рад всех увидеть, услышать. Вот, помоги Господь вам во всех ваших добрых делах.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма святого мученика Андрея Стратилата, отцом Дмитрием Киряковым.